Мрачный подошел к книжному шкафу и одарил меня темно-синим томом избранных статей и речей М.А. Суслова. «Нет», — помотал я головой, — «у меня не выйдет». «Вы откройте книгу и прочтите что-нибудь», — настаивал старший, — убеждал тоном приказа. Я не хотел раздражать собеседников, даже был готов угодить им, открыл сочинение М.А. Суслова и принялся читать какой-то пассаж о ревизионистах и оппортунистах. Интонации и выговор Михаила Андреевича у меня не возникли, но слушатели мои отчего-то рассмеялись. «Не выходит», — стал я оправдываться. «Я не могу по принуждению». «Да мы вас, Куделин, и не принуждаем», — сказал старший. «Не можете или не хотите, ну и ладно. Тем более, что мы прослушивали запись вашего недавнего исполнения роли Михаила Андреевича. Оно нас позабавило. Очень. Очень позабавило», — рассмеялся мрачный. Вошел Коля и доставил к столу две чашки с чаем и конфеты «Полет» в сахарнице. Восприняв к исполнению кивок старшего, из комнаты удалился. «Угощайтесь, Куделин», — предложил старший. «И конфету берите». «Да что вы так волнуетесь? Вон, а как рука у вас трясется. Чашку до рта донести не можете». «Поверьте, ничего плохого в ваших актерских опытах мы не видим». «Более никогда таких опытов не будет», — пообещал я жалостливо, будто третьеклассник, поставленный в угол за курение и вынуждаемый отказаться от дурной привычки. «Да изображайте вы кого хотите на здоровье», — поощрил меня старший. «Только без зла. И этого вашего-то уважаемого не убудет», — поддержал его мрачный. «Вон про Василия Ивановича сколько шутит. А он не становится от этих шуток ни мельче, ни глупее. А уж ваш-то персонаж достоин и не таких». Сразу же последовал обмен репликами моих собеседников, показавшимися мне, мягко сказать, странными. Из них следовало, что собеседники к моему персонажу относятся без всякого почтения, что он достоин чуть ли не матерных слов. Впрочем, словно остудив меня, собеседники сошлись на мнении, что и от таких догматиков и ортодоксов случается польза, они способны довести дело до абсурда, за которым откроется здравый смысл. Я сидел, заклеив рот, в недоумении, не понимая, то ли старшие с мрачным говорят всерьез, то ли подталкивают меня к произнесению простодушных слов, после которых мышеловку можно будет и захлопнуть. «Ладно», — сказал старший, — «вы, Куделин, как мы знаем, человек сообразительный, и какие бы мы кружева ни плели, просечете, в чем наш интерес, и выявите, каков был наш ключевой вопрос. А потому я сразу вам и задаю его. Правда ли, что Ахметьев попросил вас дать ему на несколько дней будильник и еще какие-то вещи, и вы согласились выполнить его просьбу?» Я понял, что врать было бы бессмысленно. «Я не могу подтвердить», — сказал я, — «что именно Ахметьев забрал будильник и какие-то вещи. Я этого не видел». «Это не имеет значения», — недовольно произнес старший. «Вы отвечаете на мой вопрос». «Он меня ни о чем не просил», — сказал я, — «и я ему ничего не обещал». «Да», — протянул старший и взглянул на мрачного, и видно было, что они расстроились. «Сорока, сорока», — пробормотал мрачный, пальцы его забарабанивали по столу. Возможно, случай с будильником подтвердил некие опасения моих собеседников или не опасения. Но что тогда? «Скорее всего, он пошутил», — заспешил я. «И ничего такого злобного он не говорил. Я, во всяком случае, не помню». «Слова, которые произносил Ахметьев, нам известны», — сказал старший. «И они нас никак не трогают. А вот будильник...» «Ну ладно. Куделин, мы обязаны извиниться за то, что общение с вами провели своеобразным способом. Поступили сведения, на которые нельзя было не отозваться, служебный долг. Мы вынуждены были познакомиться с вами. Полагаю, что вы понимаете, ни о разговоре, ни о месте его, никому ни слова, в числе прочих и Ахметьеву. Единственно, как человек, кому он расположен, вы можете посоветовать ему быть менее беспечным». «И не шутить с будильниками», — подсказал мрачный. «Вот-вот», — кивнул старший, — «ведь Ахметьев умеет писать ценные тексты». «Очень-очень важные для страны», — заулыбался мрачный. «А я, Куделин, посоветовал бы вам раза два послушать песенку нашей Эдиты. На чем у нее, Миша, кто-то там играет?» «На тромбоне и трубе, Всеволод Павлович», — сказал мрачный. «А вы, Куделин, такой здоровяк, руки нам чуть не поломали, а не можете кому-то в морду дать, чтобы работникам не приходилось заниматься лишними делами?» «Ладно, ладно, Миш, не учи дурному», — пожурил мрачного старший. «Коля, будь добр, отвези артиста к месту службы». Уже в коридоре Коля, несколько возбужденный, сказал Всеволод Павлович там в ванной и стал шептать что-то старшему, вызвав интерес своими сведениями и у мрачного. Слушатели заметно повеселели. «Ну, я этому шалуну нарву уши», — пообещал старший. Я же из отрывочных слов Коли понял, что в квартире случаются не только серьезные разговоры, но и трогательные свидания. Рукопожатиями мы не обменялись, видимо, протоколом здешних бесед они и не предусматривались. Снова неведомыми переулками Коля доставил меня на Масловку, я махнул ему рукой и поспешил в редакцию. «Тебя Ахметьев разыскивал», — сообщила мне Зинаида Евстафьевна. «Он нынче точно мешком прибитый. Впрочем, ба, да и ты не лучше его». «Если бы мешком». У меня сейчас было ощущение, будто я лежал на шпалах, а надо мной прогрохотал товарный состав. Или будто я отходил от наркоза с потерей сознания. Часа полтора назад я был уверен, что меня везут на Лубянку. Да и само движение разговора в холостяцкой квартире до того удивило, нет, даже ошарашило меня, что я все более и более нервничал и недоумевал, и никак не мог оценить холодными соображениями то, что слышал. Всегдашний педант-классик в одежде Глеб Аскольдович Ахметьев посетил мою каморку на самом деле растрепанным и помятым. Лицо же у него было бледное, болезненное. Он выложил на стол будильник и несколько безделушек, сувенирных, модных в ту пору керамических зверушек, барана, зубра, медведя, символы Минска и Ярославля, а с ними столовые ложки и кухонный нож. «Извини, старик», — сказал Ахметьев. «Потом все объясню. Сейчас не в состоянии». Он присел на стул. «Глупо все», — прошептал Ахметьев. «Глупо и печально». «Да не майся ты», — сказал я великодушно. «Пить нам нельзя было столько. Да еще и мешать с пивом. Слов ты никаких кому-то обидных не произносил, и успокойся. Другое дело, я виноват. Посторонних людей допустил в компанию. С соседом у меня аховые отношения. Я же принялся с ним брататься, а потом еще и стал скоморошничать. Ну да ладно, не бери в голову». А Ахметьев взял с моего стола солонку и начал, скорее всего, бессознательно крутить ее пальцами. Я чуть было не спросил, не случалось ли ему прежде что-либо вынимать из фарфоровой птицы номер 57, но понял, что вопросом своим его обижу, и промолчал. «Мне, Куделин, надо как-нибудь поговорить с тобой», — сказал Ахметьев. «Но не сейчас. Как-нибудь и поговорим», — согласился я.